Христос воскресе! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Вопросы жизни православной церкви в условиях информационного общества обсуждались на международной конференции в Салониках.
Всероссийские торжества в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского продолжаются. Патриарх Кирилл осветил собор на родине святого.
По благословению святейшего патриарха Кирилла Казахстанский митрополичий округ посещает Великая христианская святыня.
Завершается реконструкция колокольни русского Вознесенского монастыря во Святой Земле. Знаком близкого окончания работ стало освящение креста.
На примере многодетных семей показать молодежи радость материнства и отцовства. Петербург готовится к фестивалю в защиту семейных ценностей.
В год столетия начала Первой мировой войны и ко Дню Победы в Великой Отечественной в российской столице появился новый памятник.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В Салониках завершила работу международная конференция-семинар «Христианство, православие и средства информации в современном мире».
Форум, организованный Межпарламентской ассамблеей православия, собрал православных депутатов и представителей масс-медиа из нескольких десятков стран со всего мира. Подробности из Греции от корреспондентов нашего Восточноевропейского бюро.
Международная конференция в Салониках «Христианство, православие и средства информации в современном мире» стала по-настоящему уникальным форумом. Вопросы жизни церкви в условиях информационного общества рассматривались крайне редко. Последний раз межправославная встреча по этим проблемам проходила 15 лет назад, на заре интернета, когда и социальных сетей еще в помине не было.
Ситуация меняется очень быстро, а мы, к сожалению, пока реагируем достаточно медленно и консервативно. Ну, в данном случае в плохом смысле слова «консервативно». Поэтому я связываю определенные надежды с этой конференцией. Я считаю, что диалог тех, кто отвечает и официально, и как журналист занимается освещением жизни православной церкви в различных СМИ и в различных странах, прежде всего, европейских странах, этот диалог нам крайне необходим.
Важно видеть, в каком положении находятся информационные службы в каждой из православных стран, видеть проблемы и пути их решения, которые найдены в разных поместных церквях, отмечает Сергей Чепнин. Важно действовать в будущем сообща.
Мир становится глобальным, это ни для кого не секрет. Православные СМИ, ну, фактически растащены по национальным квартирам. Нет общеправославных, межправославных ресурсов серьезных. К сожалению, те попытки, которые есть, они недостаточны для того, чтобы обеспечить эту деятельность.
На конференции достигнута договоренность о создании общей площадки для диалога православных журналистов из разных стран, итогом которого в перспективе и должен стать общеправославный ресурс. Особенную актуальность эта идея приобретает в свете проведения Всеправославного собора в 2016 году. Важно использовать плоды глобализации для развития христианского свидетельства в современном мире, который далеко не расположен к церкви. Наоборот, поместные православные церкви из года в год подвергаются очернительным кампаниям в масс-медиа.
И, конечно, православные СМИ не могут конкурировать с глобальными средствами массовой информации. Им просто это не по силам, в силу разных причин, и экономических, финансовых, так сказать, всякого рода административных факторов. Но, тем не менее, у православных СМИ есть и свое преимущество, которого нет у, так сказать, у частных СМИ или у глобальных, у правительственных СМИ. Прежде всего, это самая большая ценность – это само христианское учение.
Не случайно форум в Салониках, посвященный взаимодействию церкви и средств массовой информации, в том числе православных, организовала Межпарламентская ассамблея православия, которая объединяет православных депутатов из 27 стран мира. Особый взгляд православного сообщества устремлен сейчас в сторону Украины. Организаторы и участники форума призывают своих коллег, православных журналистов Украины и других стран, не способствовать разжиганию вражды, следовать не пропагандистским установкам, а своей христианской совести.
Помнить о небесном гражданстве, любить земное отечество и честно, открыто смотреть в глаза человеку, для которого ты работаешь, которому ты сообщаешь о тех или иных событиях.
Мы видим, сколько заказной информации, насколько однополярное изложение, нет другой точки зрения, помимо официальной. Очень боятся другую точку зрения показать, представить. Но вместе с тем у православных СМИ есть одно коренное преимущество. За нами православная истина, христианская истина.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Салоники, Греция.
Представитель Русской Православной Церкви совершил визит на родину святого Сергия Радонежского.
В Варницком монастыре под Ростовом Великим патриарх Кирилл осветил собор в честь преподобного Сергия, построенный в 2007 году.
Сразу после чина освящения в храме была совершена божественная литургия.
В Троице-Сергиевом Варницком монастыре собрались все, кто хотел принять участие сразу в двух значимых событиях. Во-первых, встретить предстоятеля Русской Православной Церкви, а во-вторых, стать соучастником освящения монастырского собора в честь Сергия Радонежского. Торжественный чин приурочили к 700-летию преподобного.
Христос воскресе!
Белокаменного огромного красавца собор, построенный в честь Сергия Радонежского, хорошо видно от самых монастырских ворот. Появился он здесь вовсе не случайно. Именно в поселке Варницы под Ростовом жили родители святого, преподобные Кирилл и Мария. Здесь прошло детство радонежского подвижника, а в 1425 году святитель Ефрем, епископ ростовский, на месте, где стоял дом родителей святого, основал монастырь.
Сюда стекались на богомолье святые, угодники Божии, святитель Иов, первый патриарх московский, святый Дмитрий Ростовский, святитель этой ростовской земли, святитель Филарет, митрополит московский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святитель Тихон, патриарх всероссийский и многие другие. И совершенно не случайно эта скромная обитель так притягивала к себе людей, потому что она была создана на месте, где был дом, где родился святой преподобный Сергий Радонежский.
На освящение собора в Ярославскую область прибыло немало паломников. Среди них не только министр культуры России Владимир Бединский, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, но и председатель рабочей группы при президенте России по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского Александр Беглов. Полпред президента передал участникам торжеств приветствия от Владимира Путина.
Прошло 700 лет, но те деяния и те поступки, которые совершил преподобный, они являются сегодня являются тем, что скрепляет наше Отечество, и наше Отечество сегодня живет, говорит и молится на своем родном языке.
Собор в честь Сергия Радонежского был возведен на средства московского благотворителя Виталия Даниленко. После торжественной литургии патриарх Кирилл наградил благотворителя орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени. А в дар новоосвященному храму святейший владыка передал список Донской иконы Божьей Матери и обратился ко всем с первым святительским словом.
Именно преподобный Сергий призвал к объединению русских земель, не отталкиваясь от прагматических и политических интересов, но говоря о том, что жизнь в единстве – это жизнь по образу Святой Троицы.
Именно с освящения собора и литургии в Троице-Сергиевом Варницком монастыре, который расположен в Ростове-Великом, дан старт общероссийскому празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Каждый год в четвертую субботу после Пасхи Русская Православная Церковь совершает память собора новомучеников и исповедников бутовских.
В преддверии Дня памяти, который в этом году пришелся на 17 мая, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию под открытым небом возле храма новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне.
Несколько сотен людей приехали на территорию бывшего стрелкового полигона НКВД в Бутово, чтобы почтить память невинно убиенных жертв политических репрессий 30-х-50-х годов прошлого столетия. В богослужении, которое ежегодно совершается здесь в этот день, приняли участие иерархи церкви, московское духовенство, наместники и игумени обители столицы, множество паломников из Москвы и области. Божественную литургию под открытым небом возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За сугубой иктиньей прозвучали прошения об упокоении душ преснопамятных рабов Божьих за веру и правду в годы лихолетия и гонения на Церковь Христову, страшные страдания и истязания претерпевших. Только за один год, с 1937 по 1938, на Бутовском полигоне были расстреляны более 20 тысяч человек. Из известных имен около 1000 человек пострадали за исповедание веры. Здесь покоятся мощи более 300 прославленных святых. Первым из них архиерейский собор 1997 года канонизировал священномученика Серафима Чичигова, митрополита Ленинградского и Гдовского. По завершении литургии святейший патриарх Кирилл совершил молебен святым новомученикам и исповедникам Русской Церкви за упокойную литию по всем погибшим и погребенным на Бутовском полигоне. Затем предстоятель обратился к молящимся с первосвятительским словом, в котором отметил, что именно гонения, страдания и ненависть извне помогают замерить каждому из нас нашу верность Господу и любовь к Нему. Хотя не все, кто претерпел страдания и смерть в Бутово, святые.
Мы сегодня молимся за всех и всех оплакиваем, но прославляем в числе святых тех, кто любовь ко Христу сохранил до смерти, верность Ему сохранил, несмотря на страшные обстоятельства жизни и на самую смерть. Кто закон любви не растоптал под тяжестью внешней ненависти и злобы.
Первосвятитель также говорил о том, что память о новомучениках очень важна для современных христиан, подчеркнув, что только стойкость и верность являются признаком настоящей любви, законом, определяющим подлинные отношения между людьми, которые и приводят человека к счастью.
И проводя воспоминания о тех страданиях через свой ум и через свое сердце, подумаем о великих словах Спасителя, которые мы слышали сегодня. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как меня ненавидели, так и вас будут ненавидеть. Как меня гнали, так и вас будут гнать. Исполнимся доверию к этим словам Божьим и поймем, что любовь и верность навсегда соединяют нас с Богом. И тогда, когда эта любовь и верность непосредственно обращена к Нему, и тогда, когда любовь и верность становятся законом нашей человеческой жизни, аминь.
В дар о совместном богослужении настоятель храма на Бутовском полигоне отец Кирилл преподнес патриарху пасхальные облачения. Примечательно, что и сам протоиерей Кирилл Коляда – внук священномученика Владимира Амбарцумова, священнослужителя Русской Церкви, расстрелянного на Бутовском полигоне в ноябре 1937 года.
В эти дни главным событием в жизни православного Казахстана стало пребывание в епархиях митрополичьего округа Ковчега с поясом Богородицы.
Тысячи и тысячи людей стремятся приложиться к святыне, укрепляя веру, обретая здравие и умиротворение в душе. Каждый просит Пречистую Деву о чем-то своем и верит, что Царица Небесная слышит эти сердечные просьбы и по вере подает просимое.
О путешествии святыни на юг Казахстана, в Чекменскую и Тарасскую епархии, рассказывают наши коллеги.
Старинный город Кызыл-Арду, бывший в 20-х годах прошлого века несколько лет столицей Казахской республики, ковчег с поясом Пресвятой Богородицы из аэропорта доставили в храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Этот храм в византийском стиле со 150-летней историей не смог вместить всех, кто столь поздний час пришел поклониться святыне. Митрополит Александр, архиепископ Ерифери и епископ Амфилохий совершили молебен Царице Небесной на площади перед храмом. Всю ночь и весь следующий день люди шли на поклон к святыне.
хотя бы приложиться к поясу Богородицы, потому что это такая святыня для моей семьи, для меня.
Спокойствие для себя, для всех близких.
Мамы же все почитаются. Она мама Божия. Это особенно важно. Это самое главное. Прошу о здоровье детей. Прошу о том, чтобы Богородица дала более длинный путь земной мне.
Вечером ковчег со святыней был доставлен в Успенский кафедральный собор города Тараз. Просторный и величественный храм в древнейшем городе казахской земли был построен в 1996 году. Ковчег был установлен в центре собора перед алтарем. На протяжении всей ночи перед святыней служились каноны. Тысячи паломников прибыли за помощью и благословением Пресвятой Богородице. В течение почти суток люди шли нескончаемым потоком.
Это необъяснимые чувства. Просто, знаете, вот в душе такая радость. Вот хочется всему верить и хочется преклоняться и всем остальным говорить, чтобы ходили в церковь.
Вы знаете, у меня мама очень сильно болеет. И я вот всю службу просила за маму, просила Божьей помощи, просила Пресвятую Богородицу дать ей исцеление, выздоровление. И я верю, что Божья Матерь мне поможет.
Пребывание пояса Пресвятой Богородицы на юге Казахстана в Чимкентской и Таразской епархии совершилось. Путь святыни продолжился в Западный Казахстан.
С освящения Свято-Сергиевского храма и памятника игумену земли русской в столице Карачаево-Черкесской республики начался епархиальный крестный ход, приуроченный к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Рассказывают наши коллеги из Пятигорской епархии.
В Пятигорской епархии начался крестный ход, приуроченный к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Начало общеепархиальному крестному ходу с частицей мощей преподобного положило великое освящение Сергиевского храма в столице Карачаево-Черкесской республики. Храм, действующий в районе новостроек, освятил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В этот же день у стен православной Сергиевской гимназии Черкеска состоялась церемония открытия памятника преподобному Сергию. Крестный ход пройдет через все церковные округа Пятигорской епархии и завершится в середине июля.
Я горячо надеюсь, что этот крестный ход станет добрым благовестием и памятью о преподобном Сергии Радонежском. Напомнит нам о человеке, который положил много сил для того, чтобы укрепить и собрать землю русскую. И дай Бог, чтобы это крестное шествие стало шествием мира и радости, утешения и соборности, общения Духа Единого.
Региональный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «Северо-Запад России за жизнь-2014» впервые пройдет в Санкт-Петербурге 5 и 6 июня. Его организаторы расскажут молодежи о ценности жизни на примере многодетных семей. Покажут радость материнства и отцовства, радость рождения детей. В преддверии мероприятия в информационно-методическом центре «Семья» состоялась дискуссия о взаимосвязи репродуктивного здоровья молодежи и духовно-нравственных ценностей. Обсуждались проблемы сохранения жизни нерожденных детей и ответственности супругов, а также обсуждались пути решения проблемы абортов в подростковом возрасте.
Региональный фестиваль в Петербурге – этап международного фестиваля «За жизнь», который в этом году будет проходить в пятый раз. Его организаторы планируют выступить с инициативой разработки общенародной демографической стратегии.
Цивилизация смерти, она говорит молодежи: «Живи ярко, умри молодым». Мы хотим, чтобы наша молодежь жила долго. И яркость не в том, чтобы попробовать все возможные виды наркотиков и попробовать всю грязь, которая имеется в мире, да? А яркость в том, чтобы увидеть своих детей, увидеть детей своих детей и увидеть именно связь вот, человека со всем своим родом.
Отсутствие в жизни подростка доверительного общения с родителями, знание о семейных ценностях и добродетелях, положительных ориентирах и духовно-нравственном воспитании – все это влияет на молодежь, на ее поступки во взрослой жизни. Цель фестиваля – пропаганда здоровой семьи и традиционных семейных ценностей, сохранение жизни нерожденных младенцев и признание за этими детьми статуса человека.
Беременность – это ведь это радость, это будущее материнства. И молодежь, которая об этом не знает, очень легко относится к той жизни, которая в них зарождается. Безумно легко. Вот у меня в руках есть эмбрион, который полностью показывает младенца 12 недель от роду. И вот именно такой вот маленький, крохотный, беззащитный человечек с полноценными ручками, ножками, глазками, сердцебиением уже находится внутри мамы. И на этом сроке делают аборт. Прерывают уже сформировавшуюся жизнь.
Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге, уверена, что молодежь нужно просвещать, учить думать, воспитывать не словами, а примером. У нее с супругом 4 детей и 1 внучка. А крепкая семья – это та, где есть духовность, ответственность друг за друга, забота и любовь.
То, что мы вот так вот собираемся и говорим, по крайней мере, об этом, обозначаем эти проблемы, я считаю, что это уже вот, вот такие маленькие-маленькие шажочки к тому, чтобы изменить что-то в этом обществе. Сознание изменить мгновенно невозможно. Но, вы знаете, надо просто говорить и откровенно общаться с молодежью. Надо идти и не бояться дискуссий.
Диалог с молодежью и обсуждение тем, связанных с семьей, с рождением ребенка, необходимы. Но еще важнее – личный пример. Так считает и многодетная мама Алла Самойлова. Помимо своих, ее приемные дети, как она говорит, родились из сердца. Сейчас Николай и Алла воспитывают 10 дочек и сыновей. Всего же у супругов 15 детей. Старшие уже создали семьи, воспитывают своих малышей.
Все мы родом из детства. И то, что мы увидели в детстве, то, что мы усвоили в детстве, то мы перенесем во всю сознательную жизнь. И забота о братьях и сестрах, которая привносится вот с момента практически рождения, вот появляется новый член семьи, и все старшие детки, они видят вот эту вот радость матери по появлению, да, ребенка, нового члена семьи. Радость всех, это радость ожидания. Выходя во взрослую жизнь, они понимают, что ребенок – это радость, рождение ребенка – это радость, семья должна быть большой.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению передал Чебоксарско-Чувашской епархии микроавтобус для оказания помощи бездомным.
В Введенском кафедральном соборе председатель епархиального отдела по церковной благотворительности священник Михаил Павлов совершил молебен перед началом доброго дела, по окончании которого митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава осветил микроавтобус и преподал благословение добровольцам, занимающимся помощью бездомным.
Такого подарка в столице Чувашии ждали давно. Уже полтора года при нескольких чебоксарских храмах наводили обеспечение горячим питанием бездомных. А вот с транспортом, так необходимым для доставки обедов адресатам, бывали перебои. Личным авто выручали отзывчивые люди, приходилось пользоваться и услугами такси. Теперь же из Москвы доставили компактный автобус. В столице он тоже помогал в обслуживании людей без определенного места жительства.
В Москве социальное служение очень сильно развито. И бездомные, в принципе, уже и выглядят хорошо, и питаются хорошо. Но периодически, въезжая в регион, я видел, что здесь, конечно, положение просто очень, очень печальное. У людей нет денег, нет средств, нет, может быть, каких-то еще ресурсов, чтобы развивать социальное служение. И мы решили сделать автопробег, чтобы простимулировать развитие социального служения вот таких вот городов. Первым пал у нас на выбор Приволжский федеральный округ.
Некоторые из бездомных ночуют в подвалах, теплосетях, на крышах. И так порой из года в год. А потому забота и поддержка для многих из них – это действительно вопрос жизни и смерти. Добровольцы стараются помочь нуждающимся любым способом, в том числе и юридической поддержкой.
Пытаемся здесь пристроить, в центр социальной защиты отвезти, либо есть возможность, если... Ну, выделяем, когда они приходят, говорят, нам нужны средства, допустим, на одно, на другое. То есть мы тоже так прикидываем, выделяем им средства, если мы верим, что они пойдут в нужное русло.
Автобус будет работать и как мобильный фельдшерский пункт. Вначале осторожно, а затем смелее люди показывают медработникам свои болячки. Отец Михаил, сам врач по профессии, говорит, предполагал, что нуждающиеся в медицинской помощи будут, но не думал, что столько.
Вот действительно похоже, что это на работу такого врача общей практики, что вот на понятие такие как-то вот пытались. Вот раньше говорили, что вот врач там должен всеми навыками владеть. Здесь и кожная болезнь, здесь и говорит, малая хирургическая патология, здесь люди с давлением. То есть самый такой разнообразный профиль больных.
Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, остро нуждаются в нашей поддержке и помощи. И искренне благодарны всем добровольцам за участие в своей судьбе.
Мне вот иной раз помогает продуктам, питаниями, постоянно бесплатная помощь, вторник и суббота. И еще помогает мне одеждами. Ага. Спасибо им за это.
Дела добра, любви, милосердия для каждого верующего человека означают исполнение заповеди Творца. И это не зависит от вероисповедания. Действительно, помочь нуждающимся можно лишь вместе. Салаватская епархия совместно с соборной мечетью города провела акцию для многодетных и малообеспеченных семей. Более 300 ребятишек получили в эти дни новые вещи.
Джинсы, футболки, платья, шорты, бейсболки – все то, что пригодится уже этим летом. Это не первая подобная акция. Начинание принадлежит Салаватской епархии. А точнее даже Всероссийской благотворительной программе помощи многодетным, малоимущим семьям. В этот раз богоугодное дело совпало со священным для мусульман праздником.
У нас прошел благословенная ночь Рагаиб. Рагаиб в переводе обозначает «мечты», желание. Вот именно мы сегодня еще совпадала, она совпадает в день Джумга, пятницу мусульман. Именно в этот день мы решили оказать благотворительную помощь нашим многодетным семьям, нуждающимся, для того, чтобы они и них, ихние мечты, пожелания сбылись. Но хотел бы поблагодарить лично отца Романа, наших православных братьев, за то, что они нам тоже помогли в этом деле благородном.
Уникальность мероприятия в том, что проводится оно по совместной инициативе двух конфессий – мусульманской и православной. И, кстати говоря, совпадает с подготовкой к республиканскому слету православной мусульманской молодежи, который пройдет в Уфе 19 мая. Да и среди пришедших за помощью были представители разных национальностей и вероисповеданий. Без лишней суеты организованно проходила акция в стенах храма. Сегодня такая общность всем нужна. Когда тут и там возникают конфликты даже между единоверцами и соотечественниками, тема единения как никогда актуальна, уверен уроженец страны с непростой судьбой, сириец Мухаммад Али Киами.
Очень полезно, когда они вместе делают совместные какие-то мероприятия, потому что мы же люди, религия – это одна. Это ничего такого, что, например, различает нас. Наоборот, нужно объединиться. Нам нужно вставать на ногах. И для этого нужно обязательно, чтобы мы сжимали руки друг друга. Очень хочется, чтобы Россия еще лучше стала. Поэтому это на нас тоже такая должность. Мы должны на такое поддерживать постоянно, чтобы всегда они были люди, всегда чувствовали себя как братья, как сестры и братья.
Сегодня по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, главы Башкортостанской митрополии, в городе Салават, в кафедральной соборной мечети прошла совместная акция двух конфессий и двух отделов по благотворительности. Это отдела по церковной благотворительности и социальному служению Башкортостанской митрополии и благотворительного фонда исламской общины. Было обеспечено вещами более 300 семей разных конфессий. Это были и православные, и мусульмане. И данная акция является уникальной акцией совместной работы православной церкви и мусульманской общины. Такие акции будут продолжены по благословению митрополита на территории Башкортостанской митрополии.
В Москве молодежная православная организация «Покров», действующая при храме Петра и Павла в Ясенево, принимала у себя в гостях воспитанников детских домов. На праздник в столицу приехали более 200 ребят. Подробности в следующем репортаже.
Как правильно наматывать портянки?
как следует оказывать первую помощь и кого взять в разведку. Более 200 ребят ждал настоящий военный квест, разработанный волонтерами молодежной православной организации «Покров». Для начала ребят поделили на несколько команд согласно возрасту. Для каждой выделили командира. Всего предстояло пройти 11 станций, в том числе одну боевую. По итогам каждого этапа команда получала слово.
Их задача отгадать тайну, загадку, которая помогала нашим русским воинам побеждать во всех многочисленных боях. И в итоге они складывают все слова, которые собирают, и узнают, что эта загадка, эта тайна заключается в словах евангельских, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други свои.
В конце соревнования все команды выдрузили свои победные знамена в актовом зале, где их ждал концерт, посвященный Дню Победы. Фестиваль подготовили дети. Каждый детский дом представил по несколько концертных номеров. Порадовали своими выступлениями и ученики воскресной школы, которые действуют при храме Петра и Павла в Ясенево. Всего же в гости к Покрову приехали ребята из 6 детских домов. Из Тверской, Тульской, Калужской, Смоленской и Московской областей. Мероприятие проводилось по благословению духовника молодежной организации архимандрита Мелхиседека Артюхина. Православные активисты уже провели не одну подобную встречу с воспитанниками детских домов. Ездили с сиротами в Троице-Сергиеву Лавру, вывозили их на экскурсии в Москву.
Начали, да, они ходить группами небольшими в храм. Вот выпускники, которые, вот опять-таки, одна группа здесь, она почти, ну да, так постоянно ходит, регулярно стали ходить. На Пасху они тут на колокольню забирались. Ну, так-то, в общем, они это приобщаются к православию.
Вечером, уже после фестиваля и ужина, детей ждали интересные и душеполезные беседы с батюшками храма Петра и Павла в Ясенево. Желающие на следующий день исповедовались и причастились.
Православная молодежь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по всей стране в эти дни поздравляла с Днем Победы тех, кто подарил нам счастливое будущее, мирное небо над головой наших ветеранов. Корреспондент Светлана Соколова в течение полутора недель сопровождала группу молодых людей, которые поздравляли ветеранов Москвы и области.
Здравствуйте! Здравствуйте.
Здравствуйте. Праздник у вас!
Спасибо,
дорогие!
Спасибо!
Здравствуйте.
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 Счастливые лица с радостными улыбками, подарки, поздравления. На пороге встречает семья шапошников, ветераны. С особенным чувством ребята шли в этот дом. Эта семья – пример для всех. Познакомились в 46-м, сразу после войны. Держать за руки по жизни вместе идут уже 65 лет.
Очень благодарна всей молодежи, что не забыли нас в такой вот хороший день, в День Победы. Конечно, прожили мы тяжелую, но хорошую жизнь.
Счастливую.
Вот, и счастливую, и счастливо. Детей вырастили, внуков вырастили, а теперь и правнуки растут.
У каждого ветерана своя история войны, свои потери и радости, тяготы, но победа одна на всех. 2 мая, в День памяти блаженной Матроны Московской, Святейший Патриарх призвал молодежь посетить ветеранов и подарить им частичку времени, любви.
Я благословляю всех вас, мои дорогие, мои соработники, осуществить это доброе дело и принести пасхальную радость тем, кто сражался за Родину. Храни вас Господь.
Цветы, подарки, нарядная одежда, пилотки. Ребята к поздравлениям ветеранов готовились ответственно. К Пашковой Таисе Ивановне шли с большим интересом. Все-таки старшина 3-й гвардии военно-воздушной десантной дивизии.
Спать приходилось 3-4 часа, когда и совсем не
поспать. А так вот готовишься, кушать, спать хочется. Зайди в комнату, встану, в руки пущу, моментально засыпаю.
На войну Таиса Ивановна отправилась юной девушкой. Ей было всего 20.
Принимая поздравления, ветераны делились своими воспоминаниями военных лет, показывали медали, фотографии. Молодые люди невольно становились свидетелями живой истории.
Светлый ум, веселый нрав, простота Таисы Ивановны заворожили ребят. Они еще долго не хотели уходить. Пели песни, задавали вопросы, с любопытством примеряли военный берет. Молодежь как ни старалась, правильно одеть его не сумела.
Здесь необходима сноровка. Завершили визит общим фото на память.
Улыбку, пожалуйста.
Десятки адресов посетили молодежные группы в Москве и Подмосковье. Помимо гостинцев, ребята дарили ветеранам иконы с патриаршим благословением. Особенным был визит к духовному светильнику России, старцу-исповеднику архимандриту Кириллу Павлову. В звании лейтенанта участвовал в обороне Сталинграда, командовал взводом. Сегодня старец прикован к постели инсультом, недвижим и безмолвен уже несколько лет. Но ребята знали, батюшка слышит их поздравления. Невозможно представить те ужасы, через которые прошли ветераны. Невозможно оценить силу духа и мужества, которую они обнаружили в себе, когда, вопреки всякой логике войны, выжили и победили.
Я считаю своим неоценимым долгом, потому что наши дорогие ветераны, они нам дали все. Они дали нам сегодняшний день. Поэтому низкий им поклон за их подвиг, который мы просто даже не в силах оценить. Это правда, низкий поклон.
Мычкина Дарья Ивановна в этом году уже отметила 99-й день рождения. Во время войны защищала столицу, сбрасывала бомбы-зажигалки с крыш. Один раз, сбрасывая бомбу, сломала руку. Она у нее так и срослась неправильно. Также под Москвой помогала рубить лес. На этой фотографии ее муж. Войну был пожарным в Москве.
Я рада. Спасибо вам, ребята. Дай Бог, чтобы не было войны. Когда была война, то мне с Украины тоже брат-то мне под танк лег. Стефан, а дедушку снарядом тоже вот в это убило. Вот. И он мне прислал письмо, что в реке там под Киевом есть река, там она была вся кровью налита. Вот от крови. Сколько погибло? Ведь 100 с лишним миллионов уже погибло в эту войну. Дай Бог, чтобы ее не было. Не хочу никого, чтобы вы не видели ничего. Я хочу добра. Хочу только добра, больше ничего, ребята.
Нам это не знакомо, для них это не забыто. Они помнят все в подробностях. Человеку, прошедшему войну, хорошо известна боль, голод и страх.
Живя, сумею все пережить. Печаль и радость, и тревогу. День пережить и слава Богу. Молись о Богу. Это чучело.
В каждом доме группы молодых людей встречались с большой радостью и со слезами на глазах. Многие ветераны болеют или одиноки. И сегодня простое человеческое общение для них роскошь. Павел Остапович воевал за Севастополь. Сегодня живет один. Буховская Зоя Герасимовна воевала на Дальнем Востоке. Сегодня уже не встает с кровати.
Вы для нас сделали столько много. Вы дали нам жизнь. Поэтому низкий вам поклон. Пусть вас Господь хранит на многие года, и чтобы... Ваша болезнь полегче протекала.
Просветного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Кузьменкова Людмила Леонидовна воевала на территории Европы, участвовала во взятии Берлина.
Слушайте, а вообще, знаете, что я им скажу? Вообще вот такое вот это первый раз в жизни у меня. Да. Хоть бы не упасть в обморок от чувств.
День Победы. Прошло 69 лет с тех пор. Люди, которые защищали Родину, их осталось живых немного. И здесь главное – вовремя успеть сказать спасибо за нашу свободу. Пока есть еще те, кому это можно сказать. Эти ребята не раздумывают, они просто делают.
День Победы! День Победы! День Победы!
На перроне белорусского вокзала столицы появился бронзовый монумент «Прощание славянки» в честь одноименного военного марша композитора Василия Агапкина.
Церемонию открытия памятника возглавили министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и президент общества «Российские железные дороги» Владимир Якунин.
Подробности события в материале нашего корреспондента Эльвиры Гордеевой.
Конкурс на проект памятника был объявлен в сентябре прошлого года. В канун Дня Победы его уже торжественно открывали. Перед авторами была поставлена задача создать собирательный образ женщин, провожающих своих мужей, братьев и сыновей на фронт. Бронзовая скульптура солдата в обмундировании Первой мировой войны и девушка, провожающая его. В основу идеи создания памятника было положено музыкальное произведение Василия Агапкина «Марш прощания славянки». С начала 20 века это произведение стало знаковым для российских воинов и постепенно приобрело статус главного военного марша российской армии. Открывая скульптурный монумент, министр культуры Владимир Мединский отметил необычность памятника, который посвящен не конкретному человеку и даже не конкретной мелодии.
И сейчас, в год столетия Первой мировой войны, в канун Дня Великой Победы, в Великой Отечественной войне, мы открываем памятную композицию «Прощание славянки» как памятник тому, что объединяет всех нас. Памятник любви, памятник чести, памятник верности присяге.
Владимир Мединский также напомнил, что какая бы ни была власть, сражались всегда за родину, отечество, семью, веру. Министр культуры выразил благодарность президенту общества «Российские железные дороги» за всестороннюю поддержку инициативы Российского военно-исторического общества. Со своей стороны Владимир Якунин сказал, что он с радостью поддержал саму идею установки такого памятника.
Это удивительный, трогательный памятник. И это памятник, как было сказано, символ, в том числе верности и преданности. Верности и преданности мужчины своему долгу, верности и преданности женщины, своему мужчине и своей семье, и своей стране.
Авторами скульптурной композиции стали архитектор Василий Данилов и скульпторы Сергей Щербаков и Вячеслав Малакостов.
Выполнены из бронзы, порядка 2,5 метра в высоту. Все остальное вокруг них изобразили в мощении и площади ноты этой великой музыки и текст самого марша.
Марш «Прощание славянки» был написан Василием Агапкиным в 1912 году во время Первой Балканской войны. Два года назад отмечался столетний юбилей этой мелодии, которая впервые прозвучала в Тамбове, на родине композитора. В основу марша легла забытая народная песня времен русско-японской войны. «Под хоругвями станем мы, кровь мы русскую честно прольем». Марш получился удивительно русским и был очень популярен в годы Первой мировой войны. У красноармейских командиров «Прощание славянки» ассоциировался с имперской Россией. Из-за этого он на долгое время оказался под неофициальным запретом. Вторую жизнь и новую популярность марш получил в 1957 году, благодаря включению его в фильм режиссера Михаила Колотузова «Летят журавли». По словам Владимира Якунина, поезда дальнего следования с белорусского вокзала Москвы теперь будут отправляться под звуки марша «Прощание славянки».
Колокольня русского Свято-Вознесенского монастыря, стоящая на самой вершине Леонской горы, видна практически с любой точки Иерусалима. Она приветствует каждого приезжающего в святой город.
Свое название «Русская свеча» колокольня с шатровым завершением получила не случайно. Внешне она действительно напоминает большую свечу.
В течение последних 7 месяцев на колокольне во имя Иоанна Крестителя, скрывающей свою статность за плотным переплетением строительных лесов, ведутся работы по ее реконструкции.
Завершить их планируется к празднику Вознесения Господня, а вот освящение обновленного креста, венчающего Елеонскую свечу, прошло накануне.
Съемочная группа нашего телеканала стала свидетельницей этого события.
Мы с вами находимся на колокольне. Во-первых, мы находимся на самой высокой точке горы, потому что это выбрана самая высокая точка скалы. И на ней Антонин Капустин и поставил вот эту красавицу, которую он очень любил, называл очень нежно. «Моя красавица, колокольня, русская свеча». Это замечательно. Он так трогательно об этом говорил. В 1884 году он заложил фундамент этой колокольни. И вот как раз к этому времени привезли вот этот совершенно потрясающий аналогов. Вот этому колоколу нет здесь, на Святой Земле.
Путь в 60 километров до Иерусалима 300-пудовый колокол высотой в 3 метра и более 2 метров в диаметре проделал на тележке, которую семьи тащили на руках 100 человек. В основном русские женщины.
сказать. И они были счастливы, когда притащили его сюда, то еще набросали в колокол больше 100 рублей денег. Да. А потом целый день поднимали сюда на Илион, и вот фундамент они его поставили. И поднималась колокольня, и поднимался колокол на каждый этаж. Да, он уже был, так сказать, здесь, когда фундамент был построен. И вот эту красавицу около 70 метров здесь, где-то 67 метров, не было ремонта, не только ремонта, не было ни реставрации, ни ремонта почти 130 лет. И, конечно, уже обветшала и верхняя часть, шпиль, именно шпиль, крест был золотой. Вот, изготовлен он потрясающе русскими на русском заводе. Сделан он просто великолепно. В то время там швы такие. В общем, сделано настолько искусно. И по преданию, старые монахи не говорили, которые здесь жили много-много лет, спасались. Вот там Антонин Капустин и куда-то вовнутрь положил частичку животворящего креста Господня.
Скорее всего, так оно и было. Колокольня благополучно пережила три войны. Русская свеча подвергалась обстрелу. На ее стенах сохранились свидетельства тех времен, следы от пуль. Колокольня благополучно выдержала и два мощных землетрясения.
Реставрация еще не закончилась, но сейчас сегодня открывает крест, и мы освятим Святой Крест в эти пасхальные дни. И чтобы весь Иерусалим и вся Святая Земля увидела вот крест Христов, чтобы поняли, что да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат лица Его, ненавидящие Его. Что это здесь есть Елеон, Святая Земля, это родное место каждому христианину. И вот сегодня такой радостный день, где мы обновляем нашу колокольню и открываем крест Христов.
К празднику Вознесения Господня русская свеча предстанет перед взором многочисленных паломников во всем своем былом величии. Красавица колокольни, такой, какой она была во времена ее создателя, архимандрита Антонина Капустина.
В городах Подлясье, в Польше, с аншлагом прошла презентация фильма «Сеятель», главным героем которого является Дорофей Фионик, один из лауреатов премии князя Константина Острожского нынешнего года. Наша съемочная группа побывала на презентации фильма в Бельском доме культуры.
Дом культуры в Бельске-Подляжском в Польше впервые за несколько лет не смог вместить всех гостей. Причиной небывалого аншлага стала презентация фильма «Сеятель» польского православного режиссера Юрия Калины. Его главным героем стал земляк жителей Бельска Дорофей или Дариуш Фионик, основатель и руководитель музея «Малая Родина» в Студеводах, фольклорист, этнограф, издатель журнала «Бельский гостинец», известен своим землякам, белорусам в Польше, тем, что сеет разумное, доброе, вечное.
От часу, коли мы Максимку посеем, то есть жито, 10 месяцев мусит пройти, как его собрать. Так как бачу, как человек, как прийти на свет, показать еще людям, то еще живет 9 месяцев.
В фильме «Сеятель» или «Сейбит» по-белорусски показан весь годичный обрядный народный цикл белорусов Подлясья, который тесно связан с литургическим календарем. Самое главное, что Дорофей Фионик умеет передавать духовную и материальную культуру молодым людям. В фильме и в жизни он передает ее и своим детям, и местной молодежи, белорусским коллективам из Подлясья и Полесья, регионов, разделенных польско-белорусской границей, но объединенных единой православной и народной традицией.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскрес!
Высокую оценку работе режиссера Юрия Калины и его героя Дорофея Фионика дал архимандрит Гавриил, настоятель скита преподобных Антония и Феодосия Киево-Пещерских в Адринках. Есть еще люди на нашей подляской земле, которые стараются задержать и сохранить эту традицию в своей истории и показать молодым поколениям то, что очень важно. Это наследие, богатство, которое мы принимаем от дедов и прадедов. Это очень важно для нас, чтобы наш народ, белорусский, украинский, то есть русский, мы все русины, руснаки. Мы должны передавать свою традицию из поколения в поколение. Я думаю, что премьера фильма «Сеятель» в Бельском доме культуры послужит к тому, чтобы мы ценили свое отечество. По словам отца Гавриила, народ, который не имеет своей традиции, своей культуры, умирает естественной смертью. А народ, который знает, сохраняет и передает свою традицию из поколения в поколение, очень богатый. И это богатство сохраняет и приумножает Дорофей Фионик.
Через его труды и то, что он псаломщиком в церкви, он кончил, кстати, тоже окончил семинарию православную, и то, что он занимается просветительской деятельностью и такой практической с молодыми людьми, с детьми, это очень важно, что они видят на деле человека, который отождествляет то народную поговорку «без Бога не до порога», как у нас люди говорили, что все надо с благословением.
И почти всю свою молодую жизнь Дорофей делает то, что я тоже делаю, но я делаю в другом виде, в виде документального кино. Он сберегает материальную культуру, он организует фольклорные коллективы, он печатает книги и журналы. Он имеет тесную связь с белорусскими этнографическими коллективами из Беларуси, из Полесья.
Вот и в фильме «Сеятель» подляжские и полесские коллективы разыгрывают народную свадьбу. Символически сносят пограничный шлагбаум между Польшей и Белоруссией. Тем самым, словно говоря, что нет таких границ, которые способны разделить единую культуру, духовную традицию белорусов по обе стороны Беловежской пущи.
Границу значим. Нема границы помеж Подляшем и Полесьем.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Бельск-Подляжский, Польша.
Помимо того, что вера – это уверенность в невидимом, это еще и свидетельство человека о мире горнем. В очередной раз это доказала книгоиздательство «Никея. Хранители веры».
Под одной обложкой соединились истории, рассказывающие о том, как жилось верующему человеку в советское время, как он видел этот мир, как сохранял в нем себя. Презентация нового издания прошла в Санкт-Петербургском книжном доме «Глагол».
«Хранители веры» вошли в пятерку самых продаваемых книг издательства «Никея». Они востребованы как в православных, так и в светских магазинах. Почему? Жанр биографии во все времена находил отклик в сердце читателя, так как дает ощущение личного общения с рассказчиком. Особенно, если автор делится своим сокровенным опытом веры, опытом встречи с Богом. События книги разворачиваются на фоне советских реалий, которые и соединяют 9 историй, 9 судеб. Герои книги – священники и обычные люди, сумевшие сберечь христианскую веру в годы испытаний и гонений Советской России. На презентации книги можно было посмотреть интервью, записанные с ее героями.
Приходилось там вместо частной исповеди проводить общую исповедь, но огонек нужно было в эту исповедь нести, и люди смотрят, стоят там, и слезы текут там, и радость на какая-то появляется.
Для главного редактора издательства «Никея» Владимира Лучанова протоиерей Георгий Бреев не только один из героев книги, но и духовник. С другим героем, отцом Сергием Правдолюбовым, Владимир Ярославович записал интервью сам.
Мне всегда было интересно, как жили верующие в это время. Я всегда пытался с ними разговаривать, я пытался что-то находить, вот какие-то зацепки, чтобы сформировать вот это представление. Поэтому для меня это здесь живой интерес. Вот-вот настанут времена, когда их призовет Бог, а если, соответственно, с этим свидетельством не ознакомиться, то оно уйдет вместе с ними.
В завершении вечера был показан киноочерк «Федорина счастье» о Феодоре Никитичне Кузовковой, простой русской верующей бабушке, которая тоже стала героиней книги.
Ну, дети, поднимите руки, у кого крестик есть. Я смотрю по сторонам, никто не поднял руки. Думаю, неужели все без крестов? А нам нет крест, как же я не подниму? Я подняла руку одна. Она мне вызывает к столу, где сама сидеть. И тут разбирает и снимает крестик. А я так вот зажимала его рукой и говорю, нет, я никому не дам крестик снять, потому что это меня мама благословила у школу, чтоб я училась хорошо, чтоб я вела себя хорошо, чтоб у меня было разумение, терпение, смирение. Она отступила.
Жадовский мужской монастырь продолжает отмечать свое 300-летие. При этом монахи делают это не совсем обычным способом. Устраивают спортивные состязания на территории Барышской епархии.
В городе Инза в честь престольного праздника обители прошел автокросс с участием гонщиков из многих регионов Поволжья.
Ульяновск, Самара, Пенза, Татарстан – это далеко не полный список регионов, откуда пригнали свои гоночные машины участники соревнований. Организовать заезды благочинному Жадовского мужского монастыря и иеромонаху Тихону помогли представители Инзенского спортивно-технического клуба «Форсаж».
Мы, конечно, очень признательны за такое знаменательное событие, потому что это является, скорее всего, одним из направлений патриотического воспитания молодежи, вообще людей, вечерик спорту, даже там, скажем, такому, как забег на банках.
Кстати говоря, гонщики очень близки с Жадовским монастырем. Многие из них приезжают в обители исповедоваться и причаститься. Кто-то даже крестится в Жадовской пустыне. И об этом председатель Инзенского спортивно-технического клуба «Форсаж» Алексей Фалин никогда не забывает.
Уже с Жадовским монастырем тоже в течение 15 лет мы контактируем и дружим. Хотелось бы пожелать благочинному отцу Тихону здоровья. И также отец Тихон ведет работу с подрастающим поколением. То есть у него организовалась несколько лет назад секция борцов, боксеров.
Что же касается самих соревнований, то они проходили по трем категориям. Баги, автомобили с задним приводом и автомобили с передним приводом. А многочисленные зрители, которые тоже съехались из разных уголков страны, неистово поддерживали своих участников. Многие видели в этом мероприятии не столько сам соревновательный процесс, сколько своеобразную форму сближения людей с православием. Даже пусть и посредством спорта.
Символично, что мирские мероприятия объединяются с нашей церковью. Считаю, что только через возврат к традиции, через возврат к истине, то есть к Богу, можно мирским мероприятиям придать, собственно, смысл.
Все победители и призеры соревнований вместе с медалями и грамотами получили небольшие денежные призы. Но это не главное, считают участники заездов. Основное, что они увезли с Инзенской земли, это радушие и любовь, с которой их встретили организаторы. А представители Жадовского монастыря на гонках останавливаться не собираются. Уже в эти выходные в городе Барыше пройдет крупный турнир по смешанным единоборствам. И он также будет посвящен юбилею главной святыни Ульяновской области. Дмитрий Гурин, Федор Козлов, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня неделя пятая по Пасхе. О Самарянке!
В среду, в день отдания праздника Преполовения Пятидесятницы, церковь почтит апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
В четверг во всех православных храмах и монастырях пройдут праздничные богослужения в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари.
В пятницу – день памяти апостола Симона Зелота, а в субботу – равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских.
Также в субботу день тезаименитства отметит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В следующее воскресенье церковь будет чтить священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.
О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго. Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!